Тит еще один из ярких сотрудников апостола Павла. Пожалуй, наверное, он наиболее яркий или наиболее значимый из всех после Тимофея. То есть Тимофей, безусловно, занимает самую высокую строчку в большом списке всех сотрудников Павла. И Тит идет, наверное, сразу же за ним. И на это есть несколько причин. Я попробую сейчас вместе с вами посмотреть на некоторые тексты, которые раскрывают нам образ этого человека и помогают увидеть немножечко ярче, о ком же идет речь, кому же написано это послание. Друзья, когда мы говорим о авторе или о адресате, кому послание или та или иная книга написана, это для нас не просто ценная информация, которая помогает нам локализовать или каким-то образом определить точку, где написано послание и как оно представлено или как оно выражается, но немножечко больше. Мы можем у этих людей учиться, мы можем видеть процесс их развития, мы можем сравнивать, что Бог делает с ними и как это выражается в нашей жизни или в жизни современных христиан и так далее. Так вот, Тит, ученик апостола Павла, в отличие от Тимофея, он был полностью из языческой семьи. У Тимофея, если вы помните, отец был язычник, мама была еврейка. И мама и бабушка, помните, учили Тимофея покорности Богу, учили закону Божьему, учили поклонению. Или апостол говорит, они передали веру в Творца, веру в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Так вот, Тит был чистым язычником, если можно так сказать. Наверное, еврей бы сказал, не чистым язычником, скорее всего. То есть у Тита не было никаких иудейских корней, и он, скорее всего, был родом из Антиохии. Мы, конечно, не знаем точно, об этом не написано. Но первый раз мы встречаем его в связи с церковью в Антиохии. Несколько штрихов, может быть, чтобы вспомнить, что это была за церковь и что с ней, какие истории с ней связаны. Если вы помните, после гонений, которые возникли или поднялись, были подняты против церкви в Иерусалиме, после этих гонений христиане из Иерусалима рассеялись, и они шли по разным городам и начали и проповедовали там. Так вот, некоторые из них, они пошли в языческие города и стали проповедовать среди язычников. И церковь в Антиохии – это первая большая церковь, которая состояла практически полностью из язычников, или большая часть была из язычников. Там были некоторые иудеи, но их было меньшинство, этих людей. Когда служение в этой церкви стало развиваться, то апостолы из Иерусалима послали туда Варнаву, для того, чтобы он помог формированию этой церкви. Вот, Варнава пришел, об этом написано подробно в Деянии апостолов, 11 глава. Варнава пришел туда, и он начал там трудиться, и, по всей видимости, увидел, что дела нас так много там, что он решил позвать себе помощь. И он позвал Савла. Он знал его несколько лет до того, он с ним встречался, он имел дело с ним. И он знал, что Бог, когда призвал апостола Павла, или Савла тогда, он сказал ему, то есть было слово от Бога, вот я посылаю тебя к язычникам. Это в самый первый день или в первые дни, когда Бог только призвал Савла, когда он только остановил его на этом пути, по которому он, на грешном пути, по которому он шел. Вот. И по этой причине Варнава находит Савла в Тарсе. Савл в то время вернулся в Тарс, в свой родной город, вот, и зовет его, и Савл приходит туда, в Антиохию, и там начинает проповедовать. Так вот, Тит, по всей видимости, был одним из первых, или, может быть, одним из наиболее ярких, может быть, личностей, которые обратились в результате служения апостола Павла язычникам. Откуда мы это знаем? Две причины, вернее, два текста помогают нам это увидеть. Первый текст мы находим в самом послании к Титу. 1 глава, 4 стих. Здесь написано так. «Титу, истинному сыну по общей вере». Вот эти слова «истинному сыну» говорят нам или посылают большой намек на то, что Тит был духовным сыном, скорее всего, обращенным в результате служения апостола Павла в Антиохии. Это первое. Второе. Мы знаем, что когда Павел и Варнава столкнулись с определенными сложностями в церкви в Антиохии, когда туда пришли так называемые иудействующие христиане, и когда они стали требовать от язычников исполнения закона. Так вот, в то время Павел и Варнава, они делали специальное путешествие в Иерусалим, где собирался так называемый Первый Иерусалимский собор. Об этом сказано в 15 главе книги «Деяний апостолов». Так вот, Павел и Варнава, они ходили туда специально для того, чтобы вместе с апостолами рассудить и решить, нужно ли верующим, обращенным из язычников, принимать обрезание и исполнять закон. Как я уже сказал, были собраны все апостолы, были собраны пресвитеры, и было специальное рассмотрение, длительное рассмотрение этого очень важного вопроса, который возник тогда в процессе развития или расширения церкви. Так вот, в послании к Галатам написано о том, что на эту встречу апостолы, вернее, апостол Павел и Варнава, они взяли с собой и Тита. Они взяли его с собой как своеобразную иллюстрацию или подтверждение. Вот посмотрите, вот язычник, который обратился к Богу, и который принял Иисуса Христа, и который является настоящим верующим. Мы видим, что Дух Святой живет в нем, и он имеет этот процесс преображения в образ Иисуса Христа. Вот. И апостолы, посмотрев на это, они не принуждали или не обязали Тита принять обрезание. Послушайте подробно, вернее, дословно, как об этом говорится в послании Галатам, 2 глава, с 1 стиха. «Потом через 14 лет ходил я в Иерусалим», то есть через 14 лет после своего обращения, «ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь и подвязался? Или подвязался? Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться». То есть вот такая история. Это самое начало служения апостола Павла. То есть, скорее всего, Тит обратился раньше Тимофея. Тимофей, помните, обратился во втором миссионерском путешествии. Тимофей обратился еще до того, как первое миссионерское путешествие началось, потому что они все начали из Антиохии потом. Павел из Антиохии шел и проповедовал в разных местах. Несмотря на то, что Тит так рано появляется на общей сцене служения апостола Павла, несмотря на это, в книге «Деяния апостолов» почему-то о нем ничего не сказано. Есть разные спекуляции, почему люди, некоторые говорят, что он был близким родственником Луке, и, может быть, по этой причине Лука не говорит о своем близком человеке. Вот. Но так или иначе, мы не знаем точно, почему Лука не упоминает об этом ученике апостола Павла. Но во многих других посланиях сказано достаточно много об этой личности, и у нас есть возможность составить достаточно большую или яркую, ясную картину о том, кто он такой. Мы знаем точно, что апостол Павел давал своему ученику Титу несколько наиболее важных, наиболее значимых поручений. Одно из них подробно описано. Это поручение, связанное с кризисом в Коринфской церкви. Кстати, во втором послании к Коринфянам больше всего упоминаний об этом ученике. Если вы помните, как развивались обстоятельства, события, связанные с Коринфской церковью. В Коринфе Павел провел 18 месяцев, там образовалась церковь, она стала развиваться. И на определенном этапе, после того, когда Павел пошел дальше проповедовать Евангелие, дальше туда пришли лжеучителя, и они воздвигли там движение, которое не только отвращало их от чистого Евангелия, но и настраивало людей против апостола Павла. И Павел пишет им одно сначала послание, потом он пишет второе послание, которое известно как первое послание. Потом после этого первого послания он сам туда пошел, и там, по всей видимости, его очень плохо приняли. Мы знаем, что враждебность была там, враждебно они его приняли. После этого он пишет так называемое скорбное письмо. Это третье послание, которое, как и первое, не сохранилось. То есть у нас есть только второе и четвертое послание известные, которые были написаны Павлу, и они известны в нашей Библии как первое и второе послание. Понимаете, да? Два послания не сохранились, эти письма, которые Дух Святой не посчитал нужным оставить или сохранить их для канонического Нового Завета. И вот в этой ситуации, когда напряженность достигла критической отметки, когда Павел очень волнуется о том, что же будет с этой церковью, он пишет так называемое скорбное послание и посылает его с Титом. Тит, по всей видимости, был достаточно зрел и достаточно способный, хорошо знал Евангелие, хорошо знал церковную жизнь, что он посылает его в эту самую такую сложную, для самой сложной миссии, на самую сложную задачу. Если вы помните, во втором послании к Коринфянам, вторая глава, там есть такой штрих очень интересный, что апостол Павел очень с большим волнением ожидал возвращения Тита. Они условились встретиться в Троаде. Давайте почитаем, что же там произошло. 2 Коринфянам, 2 глава, 12 стих. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но простившись с ним, я пошел в Македонию». Когда мы исследовали второе послание к Коринфянам, мы подробно говорили об этой истории, что Павел шел, он проповедовал, вот, но вместе с тем его сердце было связано с тем, что происходит в Коринфе, и поэтому они условились, он ожидал, что Тит вернется в Троаду, вот, и там они обсудят результаты. Но Тита не было там, и Павел решил, хотя была возможность проповедовать там, была отверста дверь Господом, Павел находился в эмоциональном таком переживании, поэтому он движется дальше. Он пошел в Македонию по пути туда, ближе к Коринфу, навстречу Титу. Где-то там позже Тит нашел апостола Павла, где-то в Македонии, скорее всего, возможно, в Филиппах это произошло. Потому что мы читаем в 7 главе 2 послания к Коринфянам описание вот этой встречи. 7 глава, 5 стих. «Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался». То есть эта встреча все-таки состоялась, и эта встреча принесла хорошие новости, хорошее известие Павлу. Тит действительно справился с задачей поставленной, а точнее Бог благословил, использовал Тита для того, чтобы произвести те нужные перемены в сердцах людей, которые были там в Коринфе. Давайте посмотрим немножко на карту, чтобы нам иметь представление, о чем же идет речь и где все эти события происходят. Значит, вот здесь Иерусалим, известное нам место, откуда началось все служение. Вот это Антиохия, с которой апостол Павел начал свое служение. Вот это Тарс, Тарсус по-английски. Это Тарс, откуда, откуда Савл родом. То есть он... После того, когда он шел в Дамаск, Дамаск вон вот туда, в эту сторону, вот он Дамаск, да, кстати, вот Сирия. После того, когда он шел в Дамаск, из Иерусалима в Дамаск, здесь его встретил Христос, и помните, произошли эти перемены, и потом он вернулся вот сюда, в Тарс, вот, и потом Варнава его находит и приводит в Антиохию, и здесь разворачиваются эти все события, церковь утверждается, отсюда они идут в Иерусалим, на Первый Иерусалимский собор, и берут с собой Тита. То есть Тит обратился к Богу здесь, возможно, он был и родом отсюда. Вот. Далее следующее событие происходит вот здесь, Троада, где Павел не дождался Тита, и потом мы знаем, что он пересекает вот этот пролив, Вот, и здесь, вот примерно здесь, в этом месте, здесь его нет на карте, это город Филиппы. Помните, потом с Филипп они пошли в Фессалонику, потом в Берию, вот, и потом Коринф, это уже след, это до того путешествия, которое было. То есть вот здесь вот эти все события имели место. Но мы сейчас еще посмотрим на этой карте несколько интересных и важных точек. Дело в том, что, кстати, после этого апостол Павел дает Титу еще одно очень важное поручение. Он посылает его назад в Коринф для того, чтобы Тит там произвел сбор пожертвований для церкви в Иерусалиме. То есть Тит еще раз возвращался в Коринф, он был в Коринфской церкви, и он, мы знаем, в послании к римлянам в 15 главе написано, что он успешно закончил, сделал и эту, осуществил и эту миссию, и коринфские церкви, или церковь Коринф, верующие коринфские, они очень ревностно поучаствовали в том, чтобы поддержать материально бедствующих верующих в Иерусалиме. Несколько слов теперь по поводу написания послания. Послание к Титу написано в период между первым и вторым арестом или первым и вторым заключением апостола Павла. Мы в прошлый раз подробно или прошлые разы подробно говорили о том, что апостола Павла два раза арестовывали в Риме, или он два раза был в римской тюрьме. Первый раз его арестовали в Иерусалиме. Если вы помните, после того, когда он вернулся из третьего миссионерского путешествия, он вот здесь в Милите собрал верующих, вернее, пасторов из Ефеса, и потом оттуда он вернулся сюда, в Иерусалим. В Иерусалиме он проповедовал в храме, восстало иудейское восстание против него, они хотели там же его отлинчевать или вообще убить. Вот, и он тогда сказал, что он римский гражданин, и его забрали под охрану римской власти, его поместили сюда в Кесарию, он был в тюрьме в Кесарии. Вот, и потом из Кесарии они кораблем добирались в Рим, вот сюда. И вот по пути из Кесарии в Рим, их корабль проходил мимо острова Крит. Если вы внимательно читали 27 главу Деяний апостолов, то там описывается, что они пристали к берегу, к острову Крит, в месте, которое называется «Хорошие пристани». Вот это одна из пристаней или один из портов Крита. Скорее всего, Павел, конечно же, не проповедовал там. То есть он-то везде проповедовал, но он не насаждал там церквей. Скорее всего, после того, когда они все-таки с приключениями добрались до Рима, и после двухлетнего заключения Павла освободили там, мы не имеем этому свидетельства в Деяниях апостолов, но из всего того, что мы видим в посланиях, из того, что мы знаем из преданий, традиций разных церковных, скорее всего, через два года апостола Павла освободили. И вот после того апостол Павел нес служение еще в трех местах. Он нес служение в Греции, то есть вот эта вот Македония – это часть Греции на этой территории. Он нес служение в Испании, которая расположена вот здесь, не на кухне, а вот здесь вот просто карта, если мы продолжим карту, то он вот здесь нес служение. И он нес служение на острове Крит. И там возникли церкви. Там были города, там было достаточно много людей. Люди, отличавшиеся своим собственным нравом, своим собственным характером. И у Павла была такая методика, так он делал это в разных других местах. Он приходил со своей командой, со своими служителями. Они проповедовали, проводили какое-то время. И потом он оставлял одного из своих учеников, оставлял здесь, на этом месте, для того, чтобы он продолжал утверждать верующих, которые были там, утверждать церкви там. Так вот, в данном случае апостол оставляет там Тита. В первой главе, в пятом стихе послания к Титу об этом написано. Здесь сказано так: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». То есть, скорее всего, там во многих городах образовались церкви, и необходимо было время, чтобы там сформировались служители, сформировались лидеры. То есть апостол не мог это сделать сразу. Для этого нужен был определенный период формирования этих людей. Вот, и поэтому Павел оставляет там Тита, который был достаточно опытный, по всей видимости. Мы видим это из того, что он делал в Коринфе и разные другие поручения, с которыми связано было служение этого ученика. Так вот, после того, когда он оставляет там Тита, и он движется для того, чтобы нести служение в других местах. Если ты, Адик, включишь еще раз карту, мы посмотрим еще раз, что же с ними произошло. Вот здесь есть такой город Никополь. Это не украинский Никополь, понимаете, да? Есть еще Никополь в Украине, вот, но это другое. Вот здесь есть этот город Никополь. Вот, и апостол пишет, мы не знаем точно, где он был, когда он писал это послание, но он пишет, что он хочет перезимовать в Никополе. Вот, и он просит, чтобы Тит потом пришел туда, в это место. То есть, скорее всего, его служение Тита здесь занимало несколько месяцев, наверное. Примерно речь идет о нескольких месяцах. И для того, чтобы Тит успешно справился со своей задачей, апостол Павел дает ему несколько инструкций. Эти инструкции касаются двух специфических целей. То есть, прежде всего, он, так как он оставил его, чтобы тот поставил там служителей, он описывает, какими должны быть служители. Он представляет подробную характеристику служителей в Церкви Божией. То есть качество служителей церкви. Это первая тема, которая представлена здесь. Вот, кроме того, он представляет еще одну тему. Он описывает цели служителей церкви или что эти служители должны достигать в своем труде на ниве Божьей с детьми Божьими или с теми уверовавшими людьми, которые собраны в этих церквях. Итак, давайте мы посмотрим подробно, насколько нам позволит время, на две этих темы, которые развернуты здесь. Первая представлена в первой главе, и вторая тема, мы видим, разворачивается во второй и третьей главах. Так вот, для того, чтобы вести и созидать свою церковь, Бог избирает особых, специально приготовленных для этого людей. И Он хочет, чтобы Его служители об этом знали. Он хочет, чтобы об этом знал Тит, которому поручено формировать руководство церкви. И когда он побуждает Духом Святым апостола Павла написать это, он хочет, чтобы об этом знали мы с вами. То есть все верующие на протяжении всей истории церкви, Дух Святой использует конкретную ситуацию для того, чтобы через эту ситуацию преподать нам с вами урок, чтобы мы с вами знали, какими должны быть служители церкви. Их качество можно определить на две, может быть, даже на три категории. Первые две соединены в один блок, а потом последнюю мы встречаем. То есть первое касается характера служителя и того, как этот характер оказывает влияние на его семью. То есть это первый блок, то, что связано с качествами служителя. И второе относится к его способностям. То есть есть хорошие люди, которые имеют хороший характер, но они не имеют достаточно дарования, и поэтому они не могут заниматься тем служением, которое очерчено здесь как пресвитер или епископ, то есть люди, которые несут ответственность за церковь. Апостол начинает прежде всего, говоря о характеристике пастора, он прежде всего фокусируется на эффекте его жизни, то есть на его семье. Семья отражает в ближайшем кругу, она отражает эффект, как человек влияет. То есть вот человек есть тот, кто он есть, и он оказывает своей жизнью влияние. Это прежде всего, это влияние видно в людях, которые наиболее близкие к нему. Шестой стих, написано следующее. «Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности». Это первая характеристика. Несколько слов по поводу характеристики «непорочен». Это слово не означает «безгрешен». Речь идет об общей репутации служителя как семьянина в данном случае. Вот в шестом стихе, здесь весь стих этот посвящен вопросам семьи, здесь сказано, если кто непорочен, То есть речь идет о следующем. Не отмечена ли его семейная жизнь какими-то большими, серьезными, неразрешенными семейными проблемами? Речь не идет о том, что нести служение могут только те люди, у которых никогда в их жизни не возникло ни одного разногласия между мужем и женой. Все люди, и включая христиан, люди, пораженные первородным грехом. И поэтому, раз человек поражен первородным грехом, значит, он создает проблемы, и другие создают ему проблемы. Когда сказано здесь непорочен, речь идет не о том, что проблемы не возникают, речь идет о том, что эти проблемы по-библейски, по-христиански разрешаются. Что это разрешение гармонично, конструктивно, что оно, что нет негодной репутации, у этой семьи нет репутации скандалистов, нет репутации людей, у которых постоянно нужна там скорая помощь с пожарниками для того, чтобы тушить возникающие пожары и так далее. Это первое. Дальше несколько характеристик. Муж одной жены – это человек, который посвящен одной женщине, то есть речь идет о посвящении служителя. Детей имеет верных, неукоряемых в распутстве и непокорности. Смотрите, общая характеристика – непорочен, то есть брак не имеет каких-то скандальной репутации у этих людей. Второе – это они посвящены друг другу, или во всяком случае пастор, или пресвитер, или вот этот служитель, он посвящен жене. И дальше речь идет о детях. Детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Три фактора здесь. Верные, неукоряемые в распутстве, неукоряемые в непокорности. Здесь очень интересная такая часть. Дети пастора являются индикатором эффективности его влияния. Понятно, что он влияет на людей, и он прежде всего влияет на своих детей. Здесь нам нужно признать, мы, люди, не можем гарантировать обращение какой-то души к Богу. Это делает Святой Дух. В том числе и родители не могут гарантировать, они не могут спасти своих детей. Но родители могут очень многое. И за то, что они могут, они несут ответственность. Мы начнем сначала с двух вот этих факторов, неукоряемых в распутстве или непокорности, и потом перейдем к первому. Что это значит? Неукоряемых в распутстве. Распутство – это неспособность, отсутствие способности контролировать свои похоти, свои желания. То есть обязанность любого родителя заключается в том, чтобы учить детей, независимо от того, когда он станет верующим или не станет верующим, учить своего ребенка контролировать свои желания. Второе, непокорность, неукоряемых в непокорности, это касается признания авторитетов. То есть, опять-таки, это задача родителей в том, чтобы воспитать в ребенке понимание того, что существует иерархия власти, существуют авторитеты. Верхней точкой этих авторитетов является Бог. Разные авторитеты существуют. Правительство, полицейский, отец в доме, пастор в церкви, начальник на работе и так далее, учитель в школе. То есть разные авторитеты. Так вот, здесь написано, что служитель – это тот человек, который воспитывает в своих детях эти качества, что у них воспитан дух покорности, то есть они неизвестны как непокорные люди, вот, и они научились контролировать свои желания. Последняя характеристика – детей имеет верных. И здесь мы попадаем немножко в сложную ситуацию. С одной стороны, ясно видно, что никакой пастор, никакой человек не может гарантировать обращение своего ребенка. Он не может его обратить. Он может только косвенно на него влияет, и если Дух Святой произведет эту работу, он станет верующим человеком. С другой стороны, вот это слово «верный», «верные», «детей имеет верных», это слово во всем Новом Завете используется только в одном случае, только когда речь идет о верующем. И поэтому, когда мы наблюдаем вот эту картину здесь, представленную таким образом, мы можем сделать вывод из всего этого, что жизнь и служение пастора, жизнь и служение служителя, они должны быть достаточные для того, чтобы привести ребенка к Богу, чтобы он воспитал его, чтобы он сделал все, что необходимо, все то, что он может, чтобы он мог прийти ко Христу, прийти к точке соприкосновения с Иисусом Христом. Вот. Но мы, конечно, не можем требовать полной гарантии, чтобы это всегда так было. Если посмотреть на практику, которая была в церквях разных, русских церквях, американских церквях, то, скорее всего, речь может идти о следующем. Если ты смотришь на пастора, и ты видишь, что у него 5 детей, все один за одним неверующие, то, скорее всего, наверное, там проблема. Если ты видишь пастора, и ты видишь, да, у него воспитание есть, он все, что может делать, где-то по какой-то причине, или он просмотрел, или какие-то обстоятельства, где-то ты видишь какой-то провал, то это может быть рассмотрено как ситуация, в которой человек подходит к этим квалификациям или подходит к этой характеристике. Далее говорится о личных характеристиках служителя. С 6 стиха еще раз читаем. Вернее, 7 стих. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель». Заметьте, первый раз непорочен, как семьянин, здесь непорочен, как Божий домостроитель. «Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не крестолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан». Опять, речь не идет о безгрешности. Речь не идет, что этот служитель, как Божий домостроитель, нигде никогда не ошибался и не ошибается. Понятно, что все люди, у всех есть траектория роста, определенный процесс духовного формирования, возрастания в зрелости. Здесь написано следующее, что имя этого человека не должно быть связано с какими-то скандалами. То есть он должен быть известным как человек, искренне посвященным домостроительству церкви. Он не должен быть человеком, здесь немножко дальше сказано о разных его характеристиках, так вот отсутствие или присутствие, наоборот, каких-то характеристик, оно ставит под сомнение первое, его непорочность. Давайте посмотрим, какие же характеристики. Первое, не дерзок. Если просто это перевести на более современный язык, он не должен быть наглым человеком. Arrogant в английских Библиях будет написано. То есть это человек должен иметь в себе дух смирения. Это очень сложно, потому что чем больше ответственность, тем больше нужно, тем за больший уровень человек отвечает. И тем больше есть искушение действовать не Божьей властью, а своей собственной, своими собственными какими-то рычагами, которые есть у людей. Второе. Не гневлив, то есть он не должен характеризоваться гневливостью. То есть этот человек не тот, который известен людям как гневливый человек. Третье. Не пьяница, то есть он не подвержен, не подвергает себя опьяняющему воздействию каких-то средств. Он человек, который может встретиться лицом к лицу с реальностью. Он человек, который может находить радость и удовлетворение во Христе, ему не нужен допинг какой-то. Он может жить в трезвом рассудке и жить правильно и спокойно. Не бийца, то есть человек, который не проявляет какой-то формы насилия по отношению к кому-то, физического насилия. И последнее, некорыстолюбец. Это еще один очень важный фактор. Некорыстолюбец, он не использует свое положение в корыстных целях для того, чтобы заработать себе, для того, чтобы приобрести какую-то материальную выгоду, какой-то материальный достаток. Это, кстати, очень важное качество, которое повторяется практически во всех местах, где говорится о служителях. И это понятно, потому что чем больше у человека уровень ответственности, тем больше у него возможностей использовать свое положение для неправильных целей. Вот почему здесь предупреждается очень подробно и очень тщательно об этом. Но вместо этого, но страннолюбив. Дальше, любящий добро. Страннолюбив – это его сердце, его дом, открытый к людям, к разным людям. Любящий добро. То есть этот человек, который любит добрые решения, он ищет всегда добра, Помните, написано, всегда ищите добра и друг друга, и всем. Он всегда ищет доброго решения в ситуации. Целомудрен, то есть умеющий контролировать себя. Справедлив, то есть он честен, этот человек честно подходит к жизни. Благочестив, то есть богобоязненный, он ищет возможности угождать Богу. И воздержан, это значит, он может контролировать свои желания, он может дисциплинировать себя. Итак, это качества, которые Павел говорит, чтобы Тит ожидал от тех людей, которых он должен поставить на пасторское служение. Затем следует объяснение способностей к служению. То есть первое – это характеристики, его семья, он сам. Вот, а теперь способности. Какими способностями он должен обладать? 9 стих. «Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Заметьте, очень важно, чтобы все вот эти добрые характеристики, которые есть у служителя, чтобы все эти характеристики, они были не просто результатом хорошего воспитания, что его просто традиция так, мама с папой так воспитали, он просто так живет, он по-другому не может жить. Это тоже неплохо, это тоже хорошо. Но здесь сказано о осознанной покорности слова, держащейся истинного слова, здесь написано «согласного с учением», то есть слово «согласного с учением» – это значит слово во всем контексте того, что Бог учит здесь на страницах всей Библии, Ветхого и Нового Завета. То есть это Божье откровение, развернутое в истории, в котором Бог описывает определенную структуру мысли, структуру жизни. И вот этот пастор, он должен быть известен тем, что он стремится быть послушным слову, он держится истинного слова, и он держится его в соответствии с учением, то есть он не сам по себе где-то что-то выдумал, а я вот по слову, как некоторые люди делают, они просто вырывают что-то для себя, и они каким-то образом объясняют это для людей, что вот он вот так верит, или он так хочет жить, для того, чтобы объяснить то или иное свое, ту или иную свою прихоть. Так вот, апостол объясняет здесь, это очень важно, для того, чтобы быть сильным, для того, чтобы наставлять в здравом учении и противящиеся обличать, служитель должен жить по слову. То есть, если жизнь служителя не отражает постоянной динамики познания истины и покорности ей, у него не будет силы для того, чтобы наставлять и для того, чтобы обличать. Он может быть очень хорошим оратором, он может быть сильным ритором, то есть который может аргументы выстраивать и, может быть, завести человека в тупик или доказать кому-то что-то, но силы у него не будет. Потому что сила здесь сказана для того, чтобы он был силен. Он силен будет тогда, когда он знает слово и держится его, и живет им. Вот это дает силу наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Дальше, в конце этой главы, апостол объясняет особую важность, почему это необходимо служителям на Крите. Это, в принципе, всем важно, всем необходимо. Но в служении, в ситуации, которая была на Крите, там некоторые были осложняющие обстоятельства, которые требовали большей степени прилежности или точности в этом вопросе. 10 стих. «Ибо есть много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корости». В принципе, я не знаю, что там было на Крите, но эту характеристику к нашему времени абсолютно точно можно применить или, может быть, даже еще в большей степени. Ибо есть много и непокорных, и пустословов, и обманщиков, каковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корости. То есть апостол описывает ситуацию и говорит, вот смотри, с чем ты там сталкиваешься, или с чем эти люди будут сталкиваться. Там у них очень много тех, кто пришел в церковь, но в церкви он занимается пустословием, он непокорен, он не живет тем, чтобы его целью не является покорность Священному Писанию. Он не движим этим, он движим философиями разными. Он хочет попустословить, поговорить о том, о сём, что не имеет такого большого значения. И обманщиков, особенно из обрезанных, тогда это было связано в большой степени с теми, которые утверждали себя в иудаизме, и они пытались это влияние принести в церковь. Этому способствовали и общие тенденции, характерные для людей, которые жили тогда на Крите. Слушайте 12 стих. «Из них же самих один стихотворец сказал», то есть Павел знал поэзию, которую писали на Крите, вот, и он цитирует стих. Как вам такой стих? «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Видно, такая сатира была какая-то, видно, в поэзии здесь очень жесткая. Вот. Но кто-то действительно дает характеристику об этих людях. Они лжецы, они наполнены злостью, и они ленивые. Опять-таки, этим, к сожалению, не только Крит отличался. И современное общество в огромной степени подпадает под подобные характеристики. Свидетельство это справедливо по этой причине, обличая их строго, чтобы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. То есть все сводит апостол Павел к одному ясному факту. Существует много теорий, много толкований, много разных всяких попыток говорить о чем-то, но если человек не живет покорностью Писанию, он этим оправдывает свою лень, оправдывает свою какую-то злость, которая в нем, оправдывает какой-то свой обман, которым он живет и так далее. И поэтому он делает это особое предупреждение для Тита, чтобы он мог быть приготовлен к этому. Но заметьте, последний, 16 стих, он представляет особую важность, которая помогает нам понять оставшиеся две главы. 16 стих. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу». И вот это ключевая точка, в которой происходит проверка. Заметьте, апостол писал еще тогда, что были и будут многие люди, которые будут любить говорить о Боге, о христианстве, о Христе, о всяких разных теориях. Они говорят, что знают Бога, но их дела перечеркивают то, что они говорят. В чем это выражается? Будучи гнусны, то есть мерзки, в том, что они делают, они наполнены нечестием. Дальше непокорны, то есть их дух не отражает духа смирения и желания подчиняться Священному Писанию. И третье, в соответствии с этим, не способны ни к какому доброму делу. Вот. И по этой-то причине апостол переходит ко второй части. Он говорит о целях, которые стоят, или цели, которые поставлены перед служителями церкви. То есть он сказал, какими должны быть служители, и теперь он говорит, что они должны достигать с тем народом, которым они служат. Эти цели тоже можно разделить на две части. Первая часть – созидание христианской жизни или благочестивой жизни в христианах. И второе – это взращивание их способности оказывать христианское влияние на окружающих их людей. Давайте посмотрим на первую часть – это христианская жизнь членов церкви. Опять-таки, формирование христианской жизни – очень важный элемент веры. Разные люди по-разному говорят о том, что вот там не нужно сильно зацикливаться на преображении в образ Христа, нужно там немножко понял и двигайся вперед. И все действительно имеет свое место. Действительно, нам нужно служить и трудиться, и проповедовать и в церкви, и вне церкви. Это все на своем месте. Но апостол поручает служителям, он поручает пасторам прежде всего заниматься одним очень важным делом. Он поручает им объяснять истину людям, которым он служит, в практическом применении. Послушайте первый стих второй главы. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Речь идет о следующем. У нас есть здравое учение. Есть люди, которые любят учение, Они любят о нем теоретизировать, они знают его, и они любят каким-то образом с этим учением что-то делать. Вот. Но некоторые из них делами отрекаются от этого учения. Поэтому, чтобы помочь этим людям, он говорит, ты теперь бери, и вот ты знаешь хорошо учение, и ты теперь бери и сообразно учению объясняй жизнь, объясняй, какой должна быть жизнь. Это очень важная часть служения, или важная задача служителей. Дальше он приводит подробное объяснение, как Писание характеризует жизнь разных групп людей. Первое, он говорит о старцах, о зрелых мужчинах в церкви. Тита 2:2. Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении. То есть он говорит, вот есть здравое учение, то есть есть Писание, которое объясняет столпы, Бог суверен, человек грешен, Бог послал Сына Своего для спасения человека, Бог, спасая человека жертвой Иисуса Христа, Он возрождает его и ведет его по пути освящению и так далее. То есть есть ключевые, базовые принципы Священного Писания. И дальше он говорит, вот как это выражается в практических делах, в жизни стариков или в жизни пожилых людей. Здесь написано как? Чтобы они были бдительны, чтобы они были степенны, чтобы они были дисциплинированы, целомудренны, чтобы они были здравы в вере, чтобы они были здравы в любви, чтобы они имели терпение и так далее. То есть он практически учит Тита, чтобы он брал истины и воспитывал людей, как истина отражается в их жизни. Если мы посмотрим дальше, он говорит о старицах или зрелых женщинах. Женщинах, которые уже воспитали своих детей. Вот об этих это категория женщин, чтобы старицы также одевались прилично святым. Кстати, слово «одевались прилично святым» – это немножко более широкий термин. Мы, кстати, о нем будем говорить скоро, исследуя Писание. Это более широкий термин. Это речь идет о общем внешнем эффекте, который женщина имеет. То есть речь идет не только об одежде, речь идет о украшениях, речь идет о манерах, речь идет о том, о подаче себя, каким образом она себя подает. И здесь написано, чтобы эта подача себя была приличной для святых. И дальше сказано, чтобы они не были клеветницами. Понятно, почему сказано. Старцам сказано, чтобы они бдительны были. А старицам, чтобы они не были клеветницами, потому что известно, что женщины в 8 раз больше мужчин говорят. Вот, и поэтому у них просто больше шанса говорить того, что не нужно говорить. Дальше не порабощались пьянству, учили добру. То есть он ставит цель перед ними, что их задача не возвышать себя, не жить в лени, не терять просто время. Он говорит, не порабощались пьянству, это люди, которые просто вот так проводили свое время в пустоте и действительно употребляли спиртное. Но вместо этого, чтобы они учили добру, чтобы они понимали, что они продолжают нести служение. Это служение заключается в том, чтобы они учили добру. И дальше в свете служения стариц, то есть вот этих зрелых, воспитавших своих детей, женщин, он объясняет, какими должны быть молодые женщины. То есть вот эти старицы, они написаны в 4 стихе, они должны вразумлять молодых. Слово «вразумлять» очень интересно, они должны учить их практическому христианству, практическому выражению христианства. Вразумляли молодых чему? Любить мужей. Первое, то есть их роль по отношению к мужу. Дальше, любить детей. Дальше, быть целомудренными, быть чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Да не порицается Слово Божие. Заметьте, как здесь вот наряду с такими ключевыми базовыми вещами, как, допустим, ответственность молодой женщины заключается в том, чтобы любить своего мужа и любить своих детей. Это фундаментально важные истины, которые очень важны здесь. Но вместе с этим подчеркнуто очень важно быть целомудренными. Это, кстати, еще одна вещь, о которой мы будем говорить скоро, потому что мы наблюдаем сегодня не только у молодых незамужних женщинах или девушках, которые иногда не проявляют достаточной целомудренности в своем внешнем виде, в своих выборе того, что они смотрят, что они читают и так далее. Но это часто проявляется и в жизни замужних женщин. Здесь подчеркивается, ну, посмотрите, он идет еще ближе. Он идет к вам на кухню. И он говорит, чтобы вы были чистыми. И говорит, чтобы вы были попечительными о доме. И вот это, друзья, это ломает все современные стереотипы, когда люди говорят, ну, вы подождите, вы проповедуете слово, а там уже как у кого. Кого-то воспитала мама так, что все с иголочки, ну и слава Богу. А у кого-то там не перелезешь в доме, ну, что это такая просто вот воспитание такое, точнее, невоспитанность. Так вот, здесь ясно апостол говорит, что служитель должен помогать, чтобы старицы, то есть более взрослые женщины, они могли оказывать доброе влияние, помогая быть чистыми, элементарно чистыми, и быть попечительными о доме, и дальше быть добрыми во всем этом деле. И покорными своим мужьям. И посмотрите последние фразы, чрезвычайно важно. Да не порицается Слово Божие. То есть он здесь, казалось бы, говорит о бытовой ответственности христиан, но если христиане проваливают здесь, то порицание на Божье Слово идет. То есть очень серьезные факторы. Опять-таки, когда мы рассматриваем это ясный пример о том, что вот истина, здравое учение – оно должно проникать, и оно проникать в жизнь, и оно должно формировать жизнь, практические аспекты жизни каждого человека. Далее апостол одним словом отмечает, какими должны быть юноши. 6 стих. «Юноши также увещевай быть целомудренными». Причина, почему он ограничивается одним только термином, заключается, скорее всего, в том, что он говорит сразу после того, в 7 и 8 стихах, он говорит... Он обращается к Титу, то есть, по всей видимости, Тит сам был еще не старцем. И он относился к другой категории, к категории молодых мужчин. Вот. И он говорит ему следующее. «Во всем показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Опять-таки, заметьте, как апостол очень ясно связывает стабильное библейское учение. Он связывает это с качественной жизнью. Но это он еще не останавливается на этом. Здесь он говорит, чтобы противник был посрамлен. Чем он посрамлен? У него нет ничего плохого, что он мог бы сказать о нас. Но он продолжает и дальше говорит еще более яркие, более точные слова. 9 и 10 стих, посмотрите. Здесь он говорит о проявление покорности слову на рабочем месте. Рабов увещевая повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Заметьте, как он к этой теме возвращается снова и снова. То есть, если он, а женщина, говорит, да не порицается Слово Божие. То есть, если мы не живем, чтобы отражать в нашей жизни характеристики библейского учения, Слово будет в порицании у людей. Дальше он говорит в 8 стихе, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. То есть, если молодые люди правильно себя ведут, это посрамляет противников. И дальше он делает еще один шаг. А если на работе вы ведете себя правильно, то тогда люди все восхищаются красотой учения Иисуса Христа, учения Спасителя нашего Бога. Дело в том, что на протяжении всей истории христианства всегда были люди, которые признавали христианство на словах, но делами жившие или отрекавшиеся от христианства. То есть делами практически они выражали совершенно иное верование. Одним из оправданий таких людей, или наиболее часто используемых оправданий таких людей, часто является опасение, что серьезное внимание к жизни, к практике жизни, оно является законничеством. То есть, если люди будут говорить о том, как себя вести, то это законники. То есть, и поэтому, а законничество отвергается в Писании. Павел говорит очень, очень серьезные слова, очень сильно предупреждающиеся от опасности законничества. И поэтому люди говорят, так как законничество требует изменения поведения, поэтому, если христиане требуют изменения поведения, тогда они законники, и поэтому они не должны требовать изменения поведения, и поэтому правильно только проповедовать благодать, а там уж пусть как кто хочет, как уж сформируется. И вы понимаете, что это противоречит тому, что здесь написано. Зная, что этот вопрос возникает у людей, апостол сразу же, после того, как он сказал, какой должна быть жизнь, он сразу же дает доктринальное обоснование этого. То есть он говорит буквально следующее. Смотрите, поведение людей может изменяться по разной причине. Поведение может изменяться в результате внешнего воздействия законов и традиций. И это неправильно, оно не принесет правильный результат. Но поведение может изменяться еще и по другой причине. Оно может изменяться по причине действия благодати в сердце ученика Иисуса Христа. И в этом случае это правильное изменение. То есть, когда речь идет об изменении поведения, и когда мы говорим, что поведение изменяют иногда законничеством, отвержение законничества не означает отвержение изменения поведения. Давайте посмотрим, как он это объясняет. 11 стих. Мы остановились на 10-м. Помните, там было сказано, чтобы не было порицаемо слово. Дальше, чтобы противник был посрамлен. Дальше, чтобы ваша жизнь была украшением учению Спасителя. И дальше учение представлено. Слушайте, в чем оно заключается. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Заметьте, несколько очень важных слов здесь. Опять-таки, это краткий обзор, у нас нет времени, чтобы детально пропитываться этими словами. Но некоторые обязательно нужно отметить. Отметьте слово «научающая». «И появилась благодать Божия, спасительная для всех человек». И дальше «научающая нас». Слово «научающая» – это больше слово, чем только передающее информацию. Есть разные слова в греческом языке. Так вот, в этом случае это слово, от которого происходит русское слово «педагог». То есть, это человек, который не просто передает информацию, а который тренирует. Если вы посмотрите английские переводы, большинство английских переводов, у нас нет здесь сегодня с этой стороны, большинство английских переводов переводит как «тренирующая», «training you». То есть, это как тренер, то есть благодать не просто дает информацию, благодать тренирует нас, благодать достигает в нас цели. То есть каждый раз, когда мы слышим Евангелие, каждый раз, когда мы соприкасаемся с действием Божьего Духа, оно проникает в нашу жизнь, стремясь изменить того, кто мы есть. Если этого не происходит, это значит, мы блокируем действие этой благодати. Благодать имеет своей целью изменить нас. В чем? Первое, чтобы мы отвергли нечестие, в котором мы жили. Что значит нечестие? Это греховная жизнь. Это разного рода приверженность похотям разным, каким-то греховным неправильным действиям. Дальше, нечестие и мирские похоти. Что это такое? Это желания, инспирированные миром. Инспирированные извне. Это то, что мы видим вокруг. Опять-таки, благодать, когда воздействует в наше сердце. Друзья, некоторые люди говорят, вот благодать меня вот так вот посетила или вот так вот действует. Не обманывайтесь, пожалуйста. Если благодать действует, вот что она делает. Она научает вас отвергнуть нечестие. Если это Дух Святой действует, Он научает вас отвергнуть мирские похоти. И дальше отвергнуть две вещи. Собственное нечестие, которое лезет отсюда изнутри. Мирские похоти, которые навязываются извне. И дальше три вещи она учит. Целомудренно. Что значит целомудренно? Это значит контролируя себя. Праведно. Это значит в соответствии с Божьей правдой. Дальше благочестиво. Это значит богоугодно. Жили в нынешнем веке. То есть апостол дает доктринальное обоснование. Он говорит, вот так, смотри, вот здравое учение, проповедуя его, объясняя, как оно практически действует. И это вполне соответствует тому, что благодать делает в сердце этих людей, в жизни этих людей. И она делает вот что. Она учит отвергнуть свое собственное нечестие, она учит отвергать все похоти, которые извне, и она учит вместо этого жить целомудренно, праведно и благочестиво. И заметьте еще один чрезвычайно важный элемент. Жить, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Смотрите, благодать всегда переориентирует нас. Она разворачивает нас от нашей естественной ориентации на земное. Она переориентирует нас, чтобы мы были сориентированы на небесное, на ожидание Иисуса Христа. На ожидание Его явления. И дальше описана цель, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Опять-таки, как я уже сказал, у нас нет времени глубоко исследовать этот текст, но вы видите общую картину. Вот это действие благодати и было главной целью, почему пришел Христос и отдал Себя за нас. Чтобы теперь Он, очистив нас, сделал нас способными к добрым делам, то есть к тому, чтобы мы оказывали влияние вокруг. Некоторые люди говорят о том, что вот они рвутся вперед там, проповедовать, они рвутся вперед там, общество переделать и достичь социальной справедливости и так далее. Так вот, для того, чтобы мы могли быть готовыми ко всяким добрым делам. Для этого нужно быть под воздействием благодати, которая оказывает вот эти шесть действий. Мы уже говорили, отвергать нечестие, мирские похоти. И дальше мы читаем то, что касается целомудрия, праведности, благочестия. И дальше последнее ориентирует нас к небесам и к тому, что мы ожидаем того, что Бог принесет нам вместе с Иисусом Христом. Здесь мы подходим к еще одной теме послания. К христианскому влиянию членов церкви на окружающий мир. В чем заключается цель служителей? Взращивать христианскую жизнь в членах церкви и помогать им оказывать влияние на людей, которые их окружают. Третья глава, первый стих. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Заметьте, он об этом уже несколько раз говорит. Он говорит об этих кретянах, которые ленивые, он говорит, они гнусные и дальше непокорные. И потом, когда он говорит, вы стали христианами, он постоянно подчеркивает, покорны. И здесь, когда он начинает говорить о том, как эти люди оказывают влияние вокруг, он первое, с чего начинает? Первое, начинает, напоминая им повиноваться и покоряться начальству и властям. Причем, делая это, быть готовыми к добру. То есть это совершенно иной концепт, очень сильно отличающийся от современного бунтарского общества. Вторым важным качеством является Христово отношение к людям, которые нас окружают. Посмотрите, никого не злословить, то есть не говорить плохо, не говорить с раздражением, не говорить с обидой. И причем здесь же речь идет о начальстве, властей, которые часто несправедливо поступают. Быть несварливыми. Что значит быть несварливым? Сварливый человек – это недовольствующий человек, который об этом недовольстве говорит и говорит и говорит вокруг. Но вместо этого, но тихими, оказывая всякую кротость, быть тихим, оказывать всякую кротость, означает проявлять смирение и уважение к людям во всех обстоятельствах. Кстати, интересно, оказывать всякую кротость ко всем человекам. Он два раза использует это слово, которое такое всеобъемлющее, всякую кротость ко всем людям, которые там окружают во всех обстоятельствах. И дальше он объясняет причины. Почему? Заметьте, причина, первая причина в том, что мы сами были такими же, как эти люди. Вот почему мы не должны обижаться на них, вот почему мы не должны их злословить, вот почему мы не должны каким-то образом терять кротость по отношению к ним. Он говорит, 3 стих, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. То есть он объясняет, что вот так, как эти люди живут, и мы же точно такие же были. И дальше говорит, что только по благодати Божией мы сейчас немножко лучше, чем они. 4 стих, он подчеркивает, что это совершенно не наша заслуга. Когда же явилась благодать, дальше, и человеколюбие Спасителя нашего Бога, он подчеркивает, что мы были такими же. Но для того, чтобы Христос благодать свою проявил, для этого нужна была огромная любовь к нам, вот таким же гнусным, жившим в злобе, зависти, ненавидящим друг друга, бывшим рабами похоти и различных удовольствий. Он подчеркивает, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследником вечной жизни. Заметьте, это еще один очень интересный пример. Смотрите, конкретная ситуация. Жизнь христианина во внешнем мире, его отношение к людям, которые вокруг. И апостол показывает, как Евангелие, вот с 4 по 7 стих, это короткое представление Евангелия. Он показывает, как Евангелие помогает приобрести правильную точку зрения и сформировать правильное отношение к людям, которые вокруг. И он подчеркивает, что вы тогда будете иметь правильное отношение, если вы вспомните о том, что мы такие же были. И только благодать и человеколюбие Божие, она спасла нас не по нашей праведности, не по делам, которые мы сотворили, а по Его милости, Духом Святым, которого Он излил на нас. В заключение этой темы апостол подтверждает верность сказанного ему здесь и, им здесь и говорит, «Ты это утверждай в своем служении». 8 стих. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, чтобы Тит продолжал об этом говорить, чтобы он утверждал это. Для чего? Чтобы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеку». Очень важное послание, которое очень практично. То есть оно помогает перейти от ясной доктрины к ясной христианской жизни. И он говорит, я хочу, чтобы ты это помнил, чтобы ты это утверждал, потому что уверовавшие в Бога должны быть стараться быть прилежными к добрым делам. Есть опасность, уверовавшие в Бога, остановиться только на словах и потихонечку жить так, как критяне, в лени, в каких-то своих собственных угождениях самому себе, непокорности и утверждении самого себя. И он говорит, что вот такая жизнь критян не полезна. А то, чему он учит сейчас, это хорошо и полезно человек. Заканчивает апостол свои наставления предупреждениями избегать споров. То есть при всем этом, ты знаешь, как это правильно, ты знаешь, я тебе рассказал, как нужно, но при этом не вступай в словопрение. 9 стих. Глупых же состязаний, и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. То есть это первое, что он говорит. Ты говори о том, что нужно, но не вступай в полемику, в разборки, в споры. Они бесполезны, они просто суету создадут, но ничего полезного не произведут. И дальше, если ты встретишься с такой категорией, как еретики, то есть это те, которые учат другому, учат иному Евангелию, ты его один раз вразуми, второй раз вразуми, и дальше отвращайся. То есть больше с ним нет смысла вести разговоры. Зная, что такой развратился и грешит, и он сам себя уже осудил, будучи самоосужден. Даже в заключительных приветствиях, которому последние 3 или 4 стиха, посвящены, апостол снова возвращается к необходимости практического христианства. 12 стих. «Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы они не были бесплодны». Заметьте, как он говорит. Он говорит, позаботься о том, чтобы эти верующие, там, которые на Крите живут, чтобы эти верующие, они могли не только сами себя хорошо вести, но и о служителях заботиться. Вот этот Зину законник, это значит, он книжник был когда-то. Он из книжников обратился. Зину законника и Аполлоса, Аполлос известный человек уже, позаботься отправить так, чтобы позаботились о них люди, чтобы люди могли позаботиться о них, чтобы они могли иметь все необходимое для их нужд. И говорит, чтобы они не были бесплодны. Полезно нашим этим заниматься. «Приветствую тебя, все находящиеся со мною, приветствую любящих вас в вере, благодать со всеми вами. Аминь». Вот такое очень интересное послание. Мы сейчас помолимся, я хотел бы сделать несколько молитвенных выводов. Самое главное, подчеркнуть из того, о чем мы говорили сегодня. Первое. Спасительная благодать не бездейственна. Она побуждает и тренирует христианина освобождаться от нечестия, освобождаться от жизни для себя и жить для праведности Иисуса Христа. Это первое. Второе. Библейское учение не ограничивается только теорией. Оно имеет практическое выражение во всех сферах жизни. И служители, знающие Писание, помогают этому. Помогают и обязаны помогать. Они обязаны говорить то, что сообразно со здравым учением. И третье. Погружение в Евангелие всегда будет делать нас способными кротко и влиятельно жить среди людей, которые не знают Бога. И, кстати, среди тех, которые знают Бога. Когда мы сталкиваемся с различными сложностями вокруг нас, это очень верное лекарство, которое делает нас людьми сильными. Давайте об этом помолимся, чтобы Бог помог нам, не просто познакомившись с этим посланием, иметь знания, но и иметь практическое применение.